Эленор вздохнула. Норт посмотрел на нее. Она засыпала. Остекленелый взгляд, застывшее выражение лица. В какое-то мгновение она была ужасно похожа на Милли. Дрема выявила семейное сходство. Затем она широко раскрыла глаза, усилием воли не давая векам опуститься. Но она явно ничего не видела. «Ты должен приехать, и увидишь, как будет хорошо», — сказал Хью. «Как насчет первой недели сентября?» Он раскачивался сбоку на бок, как будто его добросердечие перекатывалось в нем. Он был похож на слона, который собирается встать на колени. «А если он встанет на колени, как он поднимется обратно?» — спросил себя Норт. «И если Эленор заснет и захрапит, что мне тогда делать?» Если я буду сидеть между колен у слона. Он огляделся, ища повода уйти. В их сторону шла Мэгги, не ведая, что ее ждет. Они увидели ее. Норту очень захотелось крикнуть «Берегись, берегись!», потому что она находилась в опасной зоне. Длинные белые щупальца, которые бесформенные твари распускают по течению, чтобы ловить себе еду, затащат. Засосут ее. Все, они ее увидели. Она обречена. «А вот и Мэгги!» — воскликнула Милли, поднимая взгляд. «Сто лет тебя не видел!» — сказал Хью, пытаясь приподнять себя. Мэгги пришлось остановиться и вложить свою руку в бесформенную лапу. Норт встал, истратив на это последнюю каплю энергии, которая осталась в нем от адреса в жилетном кармане. Он уведет Мэгги. Он спасет ее от семейной заразы. Но она не обратила на него внимания. Она стояла на месте, отвечая на приветствие, сохраняя полное самообладание, как будто используя специальный набор снаряжения для экстренных случаев. «О, Господи!» — сказал себе Норт, — «она не лучше их. Она покрыта коркой неискренности. Они уже говорят о ее детях». «Да, это тот малыш», — говорила Мэгги, указывая на юношу, танцевавшего с девушкой. «А дочь Мэгги?» — спросила Милли, оглядываясь вокруг. Норт заерзал. «Это заговор», — понял он, — «это каток, который все сглаживает, стирает, обкатывает до безликости, придает всему одинаковую округлость». Он прислушался. Джимми был в Уганде, Лили была в Лестершире. «Мой мальчик, моя девочка». Вот что они говорили. «Но им не интересно, чьи-то дети, кроме своих», — заметил он, — «только свои, их собственность, их плоть и кровь, которых они будут защищать, выпустив когти в своем болоте», — думал он, глядя на маленькие лапки Милли. «Даже Мэгги, даже она. Ведь она тоже говорила о моем мальчике, моей девочке. Как они могут быть цивилизованными?» Эленор засопела. Она клевала носом бесстыдно, беспомощно. «В беспамятстве есть нечто непристойное», — подумал Норт. Ее рот приоткрылся, голова завалилась на бок. Но настал его черед. Повисла пауза. «Надо подстегнуть разговор», — понял он. «Кто-то должен что-то говорить, иначе человеческое общество прекратит существование». Хью прекратит существование, Милли тоже. Он уже собирался найти какие-то слова, чтобы заполнить эту огромную пустоту древней утробы, но тут Делия, то ли из присущего хозяйкам желания всегда встревать, то ли из человеколюбия, Норт сказать не мог, подошла, быстро кивая. «Ладби приехали!» — прокричала она. «Ладби!» «Где они, наши дорогие Ладби?» — воскликнула Милли. И они подняли свои тела и ушли, поскольку Ладби, как выяснилось, редко выбирались из Нортумберленда. «Ну что, Мэгги?» — спросил Норт, повернувшись к ней. Но в этот момент у Эленор в горле что-то слегка щелкнуло, и ее голова наклонилась вперед. Теперь ее сон был глубок, и он добавлял ей достоинства. Она как будто была где-то очень далеко, погруженная в тот покой, который иногда придает спящим сходство с мертвыми. Минуту-другую Норт и Мэгги сидели молча. Они были наедине, им никто не мешал. «Зачем? Зачем? Зачем?» — наконец проговорил он, делая такое движение, будто срывает с ковра пучки травы. «Зачем?» — переспросила Мэгги. «Что зачем?» «Да гипсы!» — сказал он, кивнув в их сторону. Они стояли у камина и разговаривали. Грузные, жирные, бесформенные они казались Норту карикатурой, шаржем, уродливым разрастанием плоти, которая разрушила форму изнутри и подавила собой, потушила внутренний огонь. «Что такое?» — спросил Норт. Мэгги посмотрела на них, но ничего не сказала. Мимо медленно двигались танцующие пары. Одна из девушек остановилась. Она подняла руку, и ее жест бессознательно выразил всю серьезность, с которой очень юное существо ждет от будущей жизни только добра. Это тронуло Норта. «Зачем?» — он указал большим пальцем на молодежь. «Ведь они так прелестны!» Мэгги тоже посмотрела на девушку, которая прикрепляла к груди чуть было не упавший цветок. Мэгги улыбнулась и промолчала, а затем, без всякого смысла, как эхо, повторила его вопрос. «Зачем?» На мгновение он опешил. Выходила, она отказалась помочь ему. А он так хотел, чтобы она ему помогла. Почему она не может снять бремя с его плеч и дать ему то, чего он так ждет, уверенность, определенность? «Потому что она... такой же урод, как все остальные». Он посмотрел на ее руки, сильные и красивые. Но, подумал он, увидев, что пальцы чуть согнулись, если дело коснется моих детей, моего имущества, ее пальцы мгновенно разорвут посигнувшему брюхо или зубы вопьются в глотку, покрытую нежной шерсткой. «Мы не способны помочь друг другу», — думал он, — «мы все уроды». И все же, хотя ему было неприятно свергать ее с пьедестала, на который он сам ее водрузил, возможно, она была права. «Мы, творящие идолов из людей, наделяющие кого-то, мужчину или женщину, властью над нами, мы лишь множим уродство и уничижаем самих себя». «Я поеду к ним в гости», — сказал Норт.
«В Тауэрс?»
«Да, в сентябре. Охотиться на лисят». Она не слушала, только смотрела на него. «Она относит его к какой-то категории», — почувствовал он. Ему стало неуютно. Она смотрела на него так, как будто он был не он, а кто-то другой. Он чувствовал ту же неловкость, когда Салли... описывала его по телефону. «Я знаю», — сказал он, напрягая лицо, — «я похож на изображение француза со шляпой в руках».
«Со шляпой в руках?»
«И с жиром в боках», — добавил он.
«Шляпа в руках? У кого шляпа в руках?» — спросила Элинор, открывая глаза.
Она растерянно огляделась. Ей казалось, что секунду назад Милли говорила о церковных свечах, но с тех пор, по всей видимости, произошло многое. Хью и Милли сидели рядом с ней, а теперь их нет. Был какой-то провал, наполненный светом покосившихся свечей и неким ощущением, которое она не могла описать словами. Элинор совсем проснулась. «Что за чушь ты несешь?» — возмутилась она. «У Норта нет шляпы в руках и никакого жира в боках», — добавила она. «Ни капли, ни капли!» Она нежно похлопала его по колену. Ей было необычайно хорошо.
Как правило, после пробуждения в памяти остается какой-то сон, сцена или образ. Но это ее недолгое забытье, в котором были косые и все удлинявшиеся свечи, оставило по себе лишь ощущение, чистое ощущение.
«У него нет в руках шляпы», — повторила Элинор.
Норт и Мэгги засмеялись над ней. «Ты заснула, Элинор», — сказала Мэгги. «В самом деле?» — удивилась Элинор. «Да, верно, в разговоре был большой пробел. Она не могла вспомнить, о чем они беседовали. И рядом была Мэгги, а Милли и Хью ушли».
«Я задремала всего на секунду», — сказала она.
«Ну, а что ты собираешься делать, Норт? Какие у тебя планы?» — весьма деловито спросила она. «Мы не должны отпускать его обратно, Мэгги, на эту жуткую ферму». Она хотела выглядеть до крайности практичной, частью, чтобы доказать, что она не спала, частью, желая сберечь необычное ощущение счастья, которое еще держалось в ней. Ей казалось, если скрыть его от чужих глаз, оно не исчезнет.
«Ты достаточно скопил?» — спросила Элинор.
«Скопил?» — переспросил Норт.
«Почему, интересно, люди, которых сморил сон, всегда стараются показать, что у них нет сна ни в одном глазу?»
4-5 тысяч, — добавил он, не думая.
«Что ж, этого хватит», — не унималась Элинор. 5%, 6%.
Она попыталась сделать вычисление в уме. Пришлось прибегнуть к помощи Мэгги.
4-5 тысяч — это сколько будет, Мэгги? Ведь на жизнь хватит, правда?»
4-5 тысяч, — повторила Мэгги.
«Под 5 или 6%, — напомнила Элинор. У нее не получалось считать в уме и в лучшие времена, но сейчас ей почему-то казалось особенно важным опереться на факты. Она открыла сумочку и нашла там письмо и огрызок карандаша. «Вот, посчитай на этом», — сказала она.
Мэгги взяла бумагу и провела несколько линий карандашом, как бы пробуя его. Норт заглянул ей через плечо. Решала ли она задачу? Думала ли о его жизни, его потребностях? Нет. Она рисовала шарж на крупного мужчину в белом жилете, сидевшего напротив. Она дурачилась. Норт ощутил некоторую нелепость ситуации. «Что за глупости?» — сказал он.
«Это мой брат», — ответила Мэгги, кивнув на мужчину в белом жилете. «Он когда-то катал нас на слоне».
Она добавила к жилету росчерк.
«Мы говорим о серьезных вещах», — возмутилась Элинор. «Если ты, Норт, хочешь жить в Англии, если ты хочешь...»
Он перебил ее. «Я не знаю, чего хочу».
«А, понятно», — сказала она и засмеялась. К ней вернулось ощущение счастья, тот самый необъяснимый восторг. Ей казалось, будто все они молоды, и перед ними лежит будущее. Ничто еще не устоялось, впереди неизвестность, жизнь только начинается и полна возможностей.
«Ну не странно ли?» — воскликнула она. «Разве не удивительно? Не потому ли жизнь, как это выразить, чудо? Я хочу сказать...» Она попыталась объяснить, потому что Норт выглядел озадаченным.
«Говорят, старость — это то-то и то-то, и то-то. А ведь все не так. Она другая, совсем другая. В детстве, в юности, всегда. Моя жизнь была бесконечным открытием, чудом».
Она умолкла, опять наговорила чепухи. После того сновидения у нее слегка кружилась голова. Когда начался танец, Пегги оказалась всеми покинутой у книжного шкафа. Она стояла как можно ближе к нему. Чтобы скрыть свое одиночество, она взяла с полки книгу. Книга была в обложке из зеленой кожи. Пегги перевернула ее и увидела вытесненные в коже золотые звездочки. «Очень кстати», — подумала она, — «потому что можно сделать вид, будто я любуюсь переплетом. Но не могу же я долго стоять и любоваться переплетом». Она открыла книгу. «Пусть угадает мои мысли», — подумала Пегги. «Если открыть книгу наугад, прочтешь свои мысли». «Посредственность Вселенной поражает и возмущает меня», — прочла она. «Вот именно, точно». Она стала читать дальше. «Всеобщая ничтожность наполняет меня отвращением, убожество людей меня убивает». Она подняла голову. Ей наступали на ноги. Она закрыла книгу и поставила ее на место. «Точно», — подумала Пегги. Она поправила часы на запястье и тайком посмотрела на них. Время шло. «В часе 60 минут», — сказала она себе, — «в 2 часах 120. Сколько мне еще придется пробыть здесь? Нельзя ли уже уйти?» Она увидела, что Эленор кивает ей. Пегги пошла к сидевшим в креслах. «Иди сюда, Пегги, поговори с нами», — позвала Эленор. «Эленор, ты знаешь, который час?» — спросила Пегги, подходя и показала на свои часы. «Не пора ли нам?» «Я забыла о времени», — сказала Эленор. «Но завтра тебе будет тяжело», — предостерегла Пегги, стоя рядом с ней. «Узнаю врача», — подразнил сестру Норт. «Здоровье, здоровье, здоровье. Но здоровье — это не самоцель». Он поднял на нее глаза. Пегги не обратила на него внимания. «Ты что, хочешь досидеть до конца?» — вновь обратилась она к Эленор. «Это же на всю ночь». Она посмотрела на пары, кружившие в такт граммофонной музыки, как будто какое-то животное умирало в медленной, но мучительной агонии. «Но ведь нам хорошо», — сказала Эленор. «Присоединяйся, порадуйся с нами». Она указала на пол рядом с собой. Пегги опустилась на пол. «Хватит думать, анализировать, копаться в себе. Вот что хотела сказать Эленор. Пегги это поняла. Радуйся мгновению». «Но всякий ли на это способен?» — спросила она себя, натягивая юбки вокруг своих ног. Эленор наклонилась и похлопала ее по плечу. «Скажи-ка мне», — она хотела втянуть племянницу, выглядевшую слишком мрачно в разговор, — «ты же врач, ты в этом разбираешься. Что означают сны?» Пегги рассмеялась. «Очередной вопрос, Эленор. Сколько будет 2×2 и откуда взялась Вселенная?» «Точнее, даже не сны», — продолжила Эленор, — «ощущения. Ощущения во время сна». «Дорогая Нелл», — произнесла Пегги, подняв взгляд на нее, — «сколько раз я тебе говорила, врачи очень мало знают о теле и совсем ничего о душе». Она опять опустила глаза. «Я всегда считал их мошенниками», — воскликнул Норт. «Жаль», — сказала Эленор. «Я надеялась, ты сможешь объяснить мне». Она склонилась вперед. Пегги заметила румянец на ее щеках. Она была взволнована. «Но с чего, интересно?» «Что объясню?» — спросила Пегги. «А, ничего», — сказала Эленор. «Ну вот, я срезала ее», — подумала Пегги. Она опять посмотрела на свою тетку. Ее глаза блестели, щеки были красные. Или это просто индийский загар? На лбу надулась синяя жилка. Но с чего такое волнение? Пегги оперлась спиной о стену. С пола ей было видно множество ног, двигающихся в разные стороны, в мужских кожаных туфлях, в дамских атласных, в носках и в шелковых чулках. Они плясали ритмично, напористо, подчиняясь звукам фокстрота. «А как насчет попить чайку?» — сказал он мне, — сказал он мне. Мелодия все повторялась и повторялась, а над головой Пегги звучали голоса. Бессвязные обрывки долетали до нее. В Норфолке, где у моего брата есть яхта? Да, полный крах, я согласен. На приемах люди обсуждают всякую ерунду. А рядом говорила Мэгги, говорил Норт, говорила Элинор. Вдруг Элинор взмахнула рукой. «Это же Ренни!» — воскликнула она. «Ренни, которого я никогда не вижу! Ренни, которого я люблю! Иди сюда, поговори с нами, Ренни!» Пара мужских туфель пересекла поле зрения Пегги и остановилась перед ней. Ренни сел рядом с Элинор. Пегги было видно лишь его профиль. Большой нос, костистую скулу. «А как насчет попить чайку?» — сказал он мне, вымучивал из себя граммофон. Пары двигались мимо, кружа. Но небольшая компания в креслах беседовала и смеялась. «Я знаю, ты со мной согласишься», — говорила Элинор. Из-под полуопущенных век Пегги видела, что Ренни обернулся к ней. Она видела его костистую скулу, его большой нос. Его ногти, заметила она, были коротко острижены. «Смотря что ты скажешь», — откликнулся он. «О чем мы говорили?» — Элинор задумалась. «Уже забыла», — заподозрила Пегги. «Что все изменилось к лучшему», — услышала она голос Элинор. «С тех пор, как ты была маленькой, это вроде бы спросила Мэгги». Затем вмешался голос, шедший от юбки с розовым бантом на кайме. «Не знаю почему, но жара на меня больше не действует, как раньше». Пегги подняла голову. Она увидела 15 розовых бантов, аккуратно пришитых к платью. «И не Мириам ли Пэриш принадлежит увенчивающее платье благообразная овечья головка?» «Я хочу сказать, что мы сами изменились», — сказала Элинор. «Мы стали счастливее, свободнее». «Что она понимает под счастьем, под свободой?» — подумала Пегги, опять прислоняясь спиной к стене. «Вот, например, Ренни и Мэгги», — продолжала Элинор. Она помолчала немного и заговорила опять. «Ты помнишь, Ренни, ту ночь, когда был налет? Я тогда познакомилась с Николаем. Мы сидели в погребе, помнишь?» Идя вниз по ступенькам, я сказала себе: «Вот счастливый брак». Последовала очередная пауза. Я сказала себе... Пегги увидела, что Элинор положила руку на колено Ренни. «Если бы я знала Ренни в молодости...» Она замолчала. «Она имеет в виду, что тогда влюбилась бы в него», — подумала Пегги. Опять вмешалась музыка. «Сказал он мне». «Нет, никогда...» Пегги опять услышала голос Элинор. «Никогда». «Хочет ли она сказать, что никогда не любила, никогда не хотела выйти замуж?» — подумала Пегги. Все засмеялись. «Да вы выглядите на 18 лет», — сказал Норт. «И чувствую себя так же», — воскликнула Элинор. «Но завтра утром ты превратишься в развалину», — подумала Пегги, взглянув на нее. У Элинор было красное лицо, на лбу проступили сосуды. «У меня такое чувство», — Элинор запнулась и поднесла руку к голове, — «как будто я побывала в ином мире. Мне так хорошо». «Вздор, Элинор, вздор», — сказал Ренни. Так и думала, что он это скажет, с каким-то удовлетворением отметила про себя Пегги. Она видела его профиль за коленями своей тетки. «Французы — рационалисты, они благоразумны», — думала она. «Но все равно пусть Элинор пощиплет себя за душу, если ей это нравится. Почему нет?» «Вздор? Что значит вздор?» — спросила Элинор, наклонившись вперед и подняв руку ладонью вверх, как бы призывая Ренни ответить. «Ты всегда говоришь об ином мире», — сказал он. А чем плох этот? Но я имела в виду этот мир. Мне хорошо в этом мире с живыми людьми. Она отвела руку, точно желая обнять всех присутствующих, молодых, старых, танцующих, беседующих. Мириам с розовыми бантами, индийца в тюрбане. Пегги откинулась к стене. «Ей хорошо в этом мире», — думала она, — «хорошо с живыми людьми». Музыка прекратилась. Молодой человек, который ставил пластинки на граммофон, куда-то ушел. Пары распались и стали продвигаться к выходу. По-видимому, они намеревались поесть. Они собирались высыпать в сад и рассесться по жестким закопченным стульям. Музыка, которая сверлила мозг Пегги, больше не звучала. Установилось временное затишье. Вдалеке Пегги слышала звуки вечернего Лондона. Автомобильный клаксон, сирену на реке. Эти далекие звуки, принесенные ими напоминание о других мирах, безразличных к этому миру, о людях, тяжко трудящихся, тянущих лямку в непроглядной тьме, в толще ночи, заставили Пегги повторить слова Элинор: «Мне хорошо в этом мире, хорошо с живыми людьми». «Но как человеку может быть хорошо?» — спросила себя Пегги. «В мире, который переполнен горем. С каждого плаката на всех перекрестках смотрит смерть. Или того хуже — тирания, жестокость, мучительство, крах цивилизации, конец свободы». «Мы здесь, — думала она, — лишь прячемся под утлым листком, который будет уничтожен». А Элинор говорит, что мир стал лучше, потому что двум человекам на много миллионов хорошо. Пегги неподвижно смотрела в пол, который теперь был пуст, если не считать муслиновой нитки из чьего-то платья. «Но зачем я все замечаю?» — думала она. Она передвинулась на другое место. «Почему я должна думать?» Она не желала думать. Ей хотелось бы, чтобы существовали шторы, как в вагонном купе, которыми можно закрыться от света и загородить сознание. Синие шторы, которые опускают во время ночных поездок. Думать — это пытка. Вот бы перестать думать и отдаться течению грез. Но мерзость мира заставляет меня думать. Или это поза? Не натянула ли она на себя удобную личину того, кто указывает на свое обливающееся кровью сердце и терзается мировой скорбью, а ближних-то вовсе и не любит? Опять она увидела перед собой залитый красным светом тротуар и лица людей, толпящихся у входа в кинотеатр. Равнодушные, безвольные лица. Лица, одурманенных дешевыми удовольствиями, тех, у кого даже не хватает мужества быть самим собой, кто всегда рядится, притворяется, прикидывается. А здесь, в этой гостиной, думала она, остановив взгляд на одной из пар. «Нет, я не буду думать», — повторила она себе. «Она заставит свой мозг освободиться, стать пустым, расслабиться и принимать все спокойно и снисходительно».